говношницы к деньгам.
Реально есть такие врачи, которые занимаются сном.
Нужно наладить свой режим и ложиться спать вовремя.
Ой, я мало сплю, значит, я умру слишком рано.
Не надо открывать глаза, если у тебя сонный паралич.
Сонный паралич часто сопровождается галлюцинациями.
Мне кажется, что кто-то ходит в квартире.
Постель — это место для страданий.
Сидит на мне какой-то черт и душит.
Нас вообще парализует, когда мы спим. Доехал до тещи тесть, их убил. Он сам был в шоке, что он проснулся весь в крови.
Подкаст «Я так чувствую». Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя.
Всем доброй ночи, самые сонные слушательницы подкаста «Я так чувствую». Если кто не знал, я из Беларуси, и у нас раньше в детстве была такая передача «Дедушки Панасы», где он на ночь рассказывает всякие сказки и истории. И вот однажды случилась такая ситуация, что он подумал, что камеру уже выключили, а камеру еще не выключили. И он сказал: «Вот такая хуйня, малята! Сегодня мы будем разговаривать про сон, про сонные параличи, про то, почему вы лунатите, про все-все-все, что связано с почти очень большой частью нашей жизни, потому что в среднем если человек, короче, живет 70 лет, из них 20 он точно проводит во сне. У меня в гостях прекрасный человек, сомнологиня, неврологиня и авторка книги «Вынос мозга» Ира Галеева. Ира, привет.
Привет.
Вот такое немножечко сумасшедшее начало нашего разговора получилось.
Мне очень понравилось.
Спасибо.
Очень вовлекающе, мне кажется.
Мы сегодня поговорим... Кто вообще такой сомнолог, для тех, кто не знает?
Сомнолог — это врач, который занимается проблемами со сном. Начиная с самых банальных, например, бессонница, когда человек не может заснуть, или, например, гиперсомния, когда человек слишком сонливый и засыпает ни с того ни с сего внезапно. Такое бывает при нарколепсии, например, заболеванием, которое сопровождается таким внезапным засыпанием. А бывают более экзотические штуки, хотя нарколепсия довольно экзотичная на самом деле. Ну, например, бывают различные нарушения движений во сне, бывает, например, лунатизм, знакомый многим, или сонный паралич, про который ты уже...
Да.
Частично рассказал.
Да. Мы перед тем, как... Когда готовили, когда раскидывали вот эти облачка, если кто не понял нашу концепцию, мы типа в царстве снов, все такое, облака, белогривые лошадки. Мы с ребятами рассуждали на тему того, что делает сомнолог, и я говорю, ну, сомнолог — это человек, который делает что-то, чтобы был хороший сон. И ребята говорят: спит? Вот. Поэтому... Нет, не только спит, оказывается. Там много всего интересного.
Ну, кстати, вообще с сомнологом, с самим вот этим названием много интересного. Например, я веду блог «Доктор Галеев», он так и называется. И когда я пошла учиться на сомнолога, потому что первое образование у меня невролог, мне подписчики писали: это что за вообще мракобесная специальность, это не шутка, реально есть такие врачи, которые занимаются сном? Ну да, реально есть такие врачи, которые занимаются сном. И второе про то, что сомнолог должен хорошо спать, но это действительно так. Не знаю, может быть, это такие личностные особенности тех людей, которые идут сомнологией заниматься. Я лично очень хорошо сплю, очень люблю поспать, и для меня был классный пример моего учителя Полуэктов. Это классный специалист, врач, тоже сомнолог, он популяризатор науки, читает лекции про сон, и он частенько опаздывал на занятия, потому что он проспал. Но сразу становилось понятно, что да, проблем со сном у него нет, спит хорошо.
Класс. Начнем сначала. Сколько человеку времени нужно вот ежедневно, чтобы высыпаться? И почему вот эта идея «отосплюсь на выходных» — это идея, которая ни к чему не приведет?
Угу. Тут два вопроса, да? Начнем с первого. Сколько нужно спать?
Да.
Это очень индивидуально. На самом деле многое зависит от генетики. Ученые давно заметили, что кому-то достаточно там 4-5 часов сна, кому-то требуется больше времени. Есть наблюдения в таких экстремальных условиях за капитанами гоночных лодок, которые пересекали Атлантический океан. И эти капитаны, они были заинтересованы поменьше спать, потому что когда они не спят, они прокладывают маршрут, управляют судном, и благодаря этому не сбиваются с курса и быстрее добираются до своей цели. Поэтому выигрывали те, кто меньше спал. Но несмотря на то, что людей ждала награда, большой денежный приз, что они хотели выиграть, у них была огромная мотивация, они все равно на протяжении длительного времени не могли спать меньше, чем 4-5-6 часов. Даже 6 часов – такой вот ядерный сон, который большинству людей необходим. Но были люди, которые могли спать, например, по 4 часа. И исследователи связывают это с тем, что им просто меньше времени нужно для того, чтобы высыпаться. Это чисто генетика. Большинству людей нужно 7-8 часов для того, чтобы высыпаться. Но есть счастливчики, которым достаточно 4-5-6 часов, чтобы высыпаться. И если человек такой, действительно, он хорошо себя чувствует, если поспал 4-5-6 часов, то почему бы так ему себя не вести? Я просто знаю, что есть многие ученые, например, известный Мэтью Уолкер, который написал «Как мы спим» или «Почему мы спим» книгу, и он много снимает видео, много подкастов, и в том числе не так давно завирусился Reels и TikTok, где он говорит, что нет таких людей, которым нужно спать меньше 7-8 часов. Вот прям авторитетно заявляет, но это неправда. Он зря так говорит, потому что все-таки есть определенный процент, кому можно спать меньше, и он таким способом просто невротизирует людей, они начинают думать, ой, я мало сплю, значит, я умру слишком рано. И они начинают там в постели лежать, и мало того, что они вот невротизируются, у них может развиться бессонница из-за того, что они не могут уснуть и крутятся эти тревожные мысли, к тому же они просто время своей жизни теряют. Если они лишний час-два проводят в постели каждый день, то это получается за неделю 7-14 часов, и, короче, понеслась там огромное количество времени просто потеряют из-за таких вот утверждений голословных. Все-таки нужно на собственное самочувствие ориентироваться. На самом деле большинству людей 7-8 часов, кому-то меньше, кому-то, к сожалению, больше может требоваться времени, но в среднем где-то 7-8 часов.
А от чего это зависит?
От генетики.
Генетика. И все?
Да.
И как бы и ничего, и не исправить?
Никак уже не исправить, к сожалению. Можно эффективнее высыпаться за более короткий срок. Например, если постоянно ложиться вставать в одно и то же время. Возможно, ты слышала про полифазный сон.
Нет.
Не слышала?
Нет.
Это, короче, любят мамкины биохакеры загоняться полифазным сном, типа сон в стиле Леонардо да Винчи, который спал, допустим, там по часу каждые несколько часов. За счет этого времени сна он сокращал до 4 часов в сутки. Но на практике очень мало людей, кто может действительно так жить, потому что жизнь свои коррективы вносит, и нет достаточного количества наблюдений, чтобы сказать, это безопасно или нет. Но на самом деле довольно много людей практикуют полифазный сон, сами того не понимая. Потому что, по сути, когда человек спит два раза за сутки, это уже полифазный сон. Mm-hmm. И то есть те люди, которые сиесту соблюдают, или те люди, которые там любят поспать немножко днем, они, по сути, соблюдают полифазный сон. И есть наблюдения, которые показывают, что люди, которые его практикуют, они могут меньше спать, незначительно. Например, так им требовалось бы 8 часов сна, но благодаря полифазному сну они спят 7 часов ночью и полчаса днем. И вот полчаса они выигрывают таким образом. Почему бы нет? Вот можно такое использовать. Или просто ложиться, вставать в одно и то же время. Тогда можно сократить время на засыпание, на пробуждение, потому что организм будет привычен. Таким образом можно сон сократить. Также, если человек вынужден ограничивать себя во сне, например, если ему нужно работать, или вот он этот капитан трансатлантической лодки, то у него сон становится более глубоким, быстрее проходят эти фазы сна, но это довольно тяжело, потому что приходится себя заставлять вставать, когда ты не полностью выспался. Но зато вот это сокращение времени сна улучшает его качество и глубину.
Угу.
В каком-то смысле.
Очень романтизированная идея «отосплюсь на выходных», потому что всю неделю мы работаем, там, занимаемся какими-то своими делами, туда-сюда, плохо ложимся спать, ну, в плане, что поздно, потом мы просыпаемся ни свет ни заря, все, там много дел, и потом мы думаем, вот в субботу я вообще посплю. И это действительно, ну, приятно, когда ты знаешь, что завтра ты проснешься во столько, во сколько ты захочешь, тебе не надо никуда бежать. Но вот вопрос, это же вредно? так, в таком ритме жизни жить.
Да, это не очень здоровый ритм. Здоровее было бы ложиться вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Поясню, почему. Во-первых, не будет таких сложностей с засыпанием, которые бывают накануне рабочего дня. Типа человек выспался в выходные, и потом воскресенье, но никак не может заснуть, чтобы выспаться перед понедельником. Да, такая проблема возникает, и у кого-то это может, опять же, привести к стрессу и к последующей бессоннице, например. К тому же мы видим, например, мигрени выходного дня, когда человек слишком долго спит, у него могут начаться головные боли. И в итоге лучше бы он встал раньше и провел бы продуктивнее день, чем он половину дня в итоге провел еще в постели, потому что у него сильно болит голова. Конечно, если у человека была тяжелая неделя, он не мог высыпаться, то лучше в выходные выспаться, конечно, восполнить как-то ресурсы организма, но в идеале, конечно, ложиться вставать в одно и то же время. Все-таки хронический недосып – это не очень хорошая вещь. Есть много факторов, которые говорят, что люди, которые не высыпаются, они чаще гипертонии страдают, диабетом, у них онкология чаще развивается, болезнь Альцгеймера, в общем, много всякой ерунды, поэтому лучше постараться свою жизнь как-то так подстроить, чтобы не жертвовать сном ради работы или учебы.
Угу. У нас с папой всегда дебаты на тему сна. Угу. Я люблю там, ну, я могу написать там в 3 часа ночи, я дома. Потом в 7 утра я пишу папе, пап, на кухне таракан, что делать? И папа всегда говорит, ты почему, у тебя что вообще за сон, сколько ты там спала, 3 часа что ли? Вот, и я всегда говорю, у меня все нормально, как пап, не лезь, я разберусь. И он всегда говорит, нужно наладить свой режим и ложиться спать вовремя. И я говорю, да какая разница, я лягу там условно, если у меня режим в 2 часа ночи и проснусь в 10 утра, или если я лягу в 10 вечера и проснусь в 8 утра. Мне кажется, что, ну, как будто бы время-то одно и то же, и разницы нет. Но вот папа приводил какие-то аргументы, что разница есть. Разница есть?
Вообще, вроде как есть, потому что у нас есть определенные биологические ритмы, которые, к сожалению, не так просто изменить. Например, выработка кортизола, она довольно жестко привязана к времени суток. Это гормон стресса, и он снижается вечером, чтобы дать нам поспать, и повышается там к 5-6 утра. Поэтому оптимально ложиться где-то часов в 11, вставать там, например, в 7-8 утра. Но жизнь такая, что ритм может быть совсем другой, и мы предлагаем ориентироваться на самочувствие в том числе. И если человек, например, комфортно ложится в 2 часа, вставать в 10, но он спит при этом положенные 8 часов и чувствует себя хорошо, то почему бы нет? Почему не использовать такую практику?
Угу. Есть такая книга «Магия утра». Я забыла, кто ее написал.
Я тоже забыла, но я ее читала даже.
Кто-то знает, кто написал книгу «Магия утра»? Ну, в общем, да, есть такая книга. И там говорится, что если ты будешь вот просыпаться до, ну, что там, в 5 утра, то у тебя вообще жизнь будет другая, все будет по-другому. Насколько это совместимо с реальностью? Насколько там вообще не вымысел автора?
Ну, во-первых, пробуждение в 5 утра — это ненормально на самом деле. Это скорее будет говорить о ранней фазе сна, опережающей фазе сна. Это так называемые в народе жаворонки. И хоть многие считают, что жаворонки — это те люди, которые там типа проснулись всем легко, на самом деле это не так. Люди, которые относятся к жаворонкам, они пробуждаются намного раньше нормы, там типа в 4-5 утра как раз, и они ничего не могут делать, потому что еще все закрыто, все спят, и, ну, типа, они социально вообще изолированы абсолютно. Потом в итоге, когда люди просыпаются, у них самая такая социальная активность, типа в 6, 7, 8 часов вечера жаворонков уже начинает рубить.
Ага.
Да, и поэтому жаворонки испытывают большие проблемы с своим режимом сна на самом деле, и они бы хотели его ближе к нормальному перевести. Поэтому это на самом деле медицинская проблема даже, и я бы не рекомендовала никому в 5 утра специально переучиться вставать, потому что не совсем понятно, зачем это делать. Единственное, наверное, кому это может помочь, это людям, кому не дают работать, когда просыпаются все остальные, и они просыпаются так рано специально, чтобы иметь возможность заниматься какими-то своими делами. В таком случае действительно можно так вставать. Опять же, график, да, можно поменять, если это необходимо по работе или по каким-то другим жизненным обстоятельствам, но по медицинским показаниям абсолютно никаких преимуществ такое раннее пробуждение не имеет.
А совы — это кто?
А совы — это люди, которые на несколько часов просыпаются позже желаемого, они без вспомогательных каких-то устройств, типа будильника, никак не могут проснуться утром. Обычно они просыпаются уже ближе к обеду и засыпают намного позже, чем обычно принято засыпать. То есть это 3-4 часа ночи. Иногда может быть вообще полная инверсия, то есть человек просыпается к вечеру, а засыпает
да,
к утру.
Да. А как понять, я сова, жаворонок, или я просто сбила режим?
Вообще у нас есть специальный опросник Хорна-Остберга, по-моему, он называется, как раз на хронотипы. Ага. Хронотипы вообще такая научно доказанная штука на самом деле, хоть говорят, раньше считалось, что хронотипы — это какой-то миф, типа как, там, не знаю, соционика какая-нибудь. Да, на самом деле хронотипы не так давно подтвердились, найдены гены, которые отвечают как бы за наши внутренние часы, за это даже получили ученые Нобелевскую премию. И вот по такому опроснику можно понять, сова ты или жаворонок. Единственный нюанс, что когда я прошу эту шкалу пройти своих пациентов, или когда во время лекции я с аудиторией этот тест прохожу, большинство оказывается промежуточным типом, то есть ни то, ни другое, которые могут переучиться. И таких вот жестких жаворонков или жестких сов, которые на много часов раньше или на много часов позже просыпаются, мы довольно редко видим. Это уже медицинская проблема, мы им подбираем лечение. Чтобы исправить, им было комфортно жить.
Ну да, я так и думала, потому что я как бы пытаюсь себя примерить под какой-то из вот типов, и я понимаю, что вроде не туда, и вроде не сюда, и никуда. Есть вот такая тема у меня, я думаю, у тебя тоже есть. Вот когда с утра просыпаешься, ну нет, если у тебя хороший сон, то нет. С утра просыпаешься, там, допустим, в 7 утра, и ты понимаешь, что ты можешь еще 15 минут поспать. Вот вопрос. Стоит эти 15 минут еще поспать или нет? Потому что у меня зачастую, если я посплю еще 15 минут, мне через 15 минут встать будет гораздо тяжелее, чем если бы я вот в 7 утра себе пересилила.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, поддаваться на этот, на идти на поводу организма, досыпать 15 минут или пытаться себя пересилить?
Но здесь лучше смотреть на собственное ощущение. То есть, если ты говоришь, что я хочу поспать еще 15 минут, но я знаю, что я себя буду хуже чувствовать, ну, значит, не нужно. Спать 15 минут тебя организм в данном случае обманывает. Он нас может иногда так обманывать. Но бывают люди, которым действительно 15 минут бывает достаточно, чтобы освежиться. Как правило, они это где-то в первой половине дня могут сделать, поспать 15 минут и проснуться свежими и бодрыми. Почему нет? То есть надо смотреть. Как,
ну, все индивидуально.
Да, все в этом плане все индивидуально.
Угу.
Да.
Есть еще мне подружка рассказывала такая тема, если не выспался, можно днем лечь, на 20 минут поспать, и вообще, как бы, вообще будет хорошо. Но у меня обычно, если я думаю, что сейчас я лягу на 20 минут посплю, я, естественно, там на полтора часа просто ухожу в сонное царство, просыпаюсь. Вот это тот самый момент, когда ты весь потный, у тебя что-то играет на фоне какие-то мультики, ты вообще непонятно где, непонятно что. Один носок одет, другой снят. Вот.
Котенок проснулся, потный, голодный, злой.
Да, да.
Как в этом меме.
И потом еще 30 минут ты в таком коматозе, ты не понимаешь, что было, ты, ну, как бы вот реально надо расходиться, и только потом ты уже все приходишь в себя, ты понимаешь, что ты набрался энергии, но вот мне потом после таких снов очень тяжело засыпать ночью, и у меня это только сбивает режим. Вот это тоже индивидуально или всем людям скорее не рекомендуется?
Это не индивидуально, на самом деле. Действительно, всем людям мы не рекомендуем днем спать больше 30 минут, потому что может быть вот такая инерция сна, если ты слишком глубоко в сон уйдешь, тебе потом будет проснуться тяжело, нужно будет время, чтобы прийти в себя, поэтому полчаса, не дольше. А если есть сложности с пробуждением, тогда применять всякие лайфхаки, например, там, злые будильники. Это когда ты установишь приложение, которое звонит, гудит, как сирена, и ты не можешь отключить, пока не решишь. Пример, чтобы проснуться до конца. Или пока не пройдешь там 30 шагов, или пока не дойдешь до ванны и не сделаешь фотографию шампуня, например. То есть там вот прям вот такие жесткие будильники, и они очень сильно бесят, но в этом и суть, они должны тебя разбудить. Вот, можно что-то такое использовать.
Это такие приложения есть?
Да, да, их очень много. Можно зайти и посмотреть, там, они называются там адский будильник, злой будильник, что-нибудь в таком стиле.
Злой повар.
Да-да-да-да-да. То есть нереально просто. их выключить. Я иногда слышу отзывы людей, кому я посоветовала, что просто он меня очень выбесил, я чуть не разбила телефон. Я говорю, ну, ты проснулась? Они говорят, да, я очень взбодрилась, очень сильно взбодрилась. Вау. Ну, в этом и суть, да, такого будильника. Можно использовать, если есть такие сложности с пробуждением, мы это называем инерция сна, когда человек немножко не в минозе в начале, можно использовать более мягкое пробуждение при помощи светового будильника. Особенно если человек спит со шторами, blackout, и нет доступа дневного света, то можно использовать такой будильник в виде лампы, и он постепенно разгорается, имитируя восход солнца. Это особенно сейчас, зимой, очень классная тема, чтобы пробуждаться. Вот. И что касается сложности последующих засыпаний, ты говоришь, днем поспала, потом бывает сложно заснуть. Очень. В таком случае лучше дневной сон совсем исключить. То есть это одна из рекомендаций людей с бессонницей, которым трудно заснуть, убрать дневной сон, если он есть.
Ну, эти вообще приложения, адский будильник, это прям открытие для меня. Я знала про световые будильники, вот, но такие прям круто. Установлю себе обязательно. Я ненавижу все вот эти звуки, которые у меня стоят на будильнике. Если они заиграют, если я случайно их где-то услышу просто в течение дня, у меня аж этот... Я думаю, все. И это главная ошибка всех людей, когда они нашли какую-то песню, которая им нравится, ставят на будильники. Ты ненавидишь ее, начинаешь просто вот через два дня... К слову, про шторы. Я раньше всегда спала зашторенно. Но потом у меня случился сонный паралич. И я с тех пор боюсь так спать. И у меня всегда, а у меня прям напротив окна светит фонарь, который из соседнего дома. И у меня, ну, такой не полумрак, а полусвет получается. Вот, наверное, это тоже вредно так спать. Но к этому мы еще вернемся. Вопрос про сонные параличи. Вот я хочу это обсудить. Почему они появляются? Что это такое? Вот начнем с этого.
Сонный паралич — это как лунатизм, но наоборот, это расстройство сна. Развивается это немножко в другую фазу сна. Если лунатизм — это медленная фаза сна, то сонный паралич — это фаза быстрого сна. И если при лунатизме человек спит, но двигается, то при сонном параличе, наоборот, человек уже не спит, он проснулся, но пошевелиться не может. Да. Дело в том, что нас вообще парализует, когда мы спим. Это нужно для того, чтобы мы во время сна не начинали там махать руками, делать что-то еще, сами себе не навредили. Но из-за этого может быть такая проблема, что мы еще полностью, тело наше не проснулось, еще парализовано, а мы уже пришли в сознание. Это довольно неприятно, если человек не знает, что это такое, это очень пугает. К тому же сонный паралич часто сопровождается галлюцинациями, это вообще нормально, но из-за того, что человек не может двигаться, ему тяжело дышать, потому что мышцы грудной клетки тоже парализованы, он не может сделать вздох, ему еще галлюцинация какая-нибудь устрашающая, что у него какой-то черт сидит на груди, это сразу стало основой для всяких мифов, что вот там ко мне демон приходил, меня душил ночью, вот, хотя это был, да, сонный паралич.
Да, да, да. А у тебя были клиентские какие-то случаи у сонных параличей? Рассказывали что-то?
Да, конечно, часто с таким запросом приходят. Не супер часто, хотя я знаю, что он встречался у многих людей на протяжении жизни. Просто у некоторых людей они бывают повторяющиеся. Это часто связано с нарколепсией. Как раз у людей вот проблемы, они внезапно засыпают, и у них чаще наблюдается сонный паралич. И если мы видим, что у человека очень часто он бывает, там чуть ли не каждую ночь, то это повод человека отправить на специальное исследование полисомнографии, когда к нему прикрепляют кучу датчиков на голову, на тело, чтобы отследить все параметры сна и понять, что с ним происходит во время сна, и таким образом увидеть, с чем связан этот сонный паралич. Но если он изредка возникает, и человеку не так часто и не так сильно мешает, то достаточно бывает его обучить, просто сказать, что это сонный паралич, ничего страшного, он сам пройдет, он жизни не угрожает. Длится он не больше 6 минут в среднем. Вы можете, чтобы легче перенести это состояние, просто дышать спокойно, попробовать пошевелить там отдельными пальчиками или издать какой-то звук, и вам уже станет проще. А чтобы его предотвратить, старайтесь не спать на спине. Если вы не можете спать на боку, то используйте подушки, которые вас будут поддерживать, чтобы вы не спали на спине. Старайтесь не злоупотреблять веществами, которые вызвали сонный паралич. Кто-то после алкоголя замечает, что если он выпьет, у него сонный паралич, ну, тогда, возможно, стоит алкоголь избегать, например. Вот так.
А почему вообще он может возникать? Вот у меня несколько раз был сонный паралич, который я вот прям хорошо запомнила, и это всегда накладывалось на какие-то стрессовые моменты из жизни.
Да, может стресс провоцировать.
Да, и причем у меня такие интересные галлюцинации, то есть я, слава богу, как-то... Ну вот он у меня был за жизнь раз пять, наверное. Я пронюхала очень рано, что не надо открывать глаза. Если у тебя сонный паралич, надо как бы лежать вот. Ты понял, что да, у тебя парализовано тело, ты просто лежишь и ждешь, пока это все закончится дело. И получается, у меня закрыты глаза, но у меня слуховые галлюцинации. Мне кажется, что кто-то ходит в квартире, у меня кто-то разговаривает на английском языке, какие-то вообще свои драмы. И я просто лежу и думаю, господи, когда это закончится? Ну и проблема в том, что не получается ни слова сказать, ни как-то, ну, пошевелить ничем. Вот у меня единственный выход — это очень громко дышать, если я знаю, что кто-то рядом со мной спит, и этот человек, ну, поймет, и он может меня, ну, там, разбудить. Но вот в целом есть вообще какие-то вещи, какая-то инструкция, что можно делать, когда вот ты уже в моменте сонного паралича?
Ну, частично я рассказала, да, стараться дышать, да, вот этот метод да. использовала, стараться просто подождать, потому что он проходит. Он, угу. Это сонный паралич, он говорит, что человек вот сейчас уже пробуждается вообще по сути, то есть он за 6 минут проходит в среднем по исследованиям. То есть просто вот эти 6 минут подождать, посчитать, может быть, попробовать подвигать какими-то частями тела, попробовать какие-то звуки издать, и так время пройдет потихоньку, человек сам пробудится.
То есть, получается, есть какие-то провоцирующие вещества из разряда там алкоголя, есть стресс, реакция организма,
положение тела на спине, да, часто вызывает. Есть наблюдения, которые говорят, что люди, которые не соблюдают режим сна, у них возникает сонный паралич. Mm-hmm. Ну, то есть там вот эти фазы сна смещаются немножко, поэтому соблюдать режим сна, ну, короче, ЗОЖ, отсутствие стресса и не спать на спине. Вот основные рекомендации, чтобы его избежать. А если слишком частый сонный паралич, и это сильно мешает, то обратиться к сомнологу, чтобы разобраться, нет ли для этого каких-то более серьезных причин.
Одни говорят не спать на животе, потому что так напрягается поясница. Другие говорят не спать на спине, потому что так сонный паралич.
Но вообще ограничений по сну в какой-то позиции нет. Ага. Спать можно как удобно. Единственное, ориентироваться на свои ощущения, если возникает лежа на спине сонный паралич, то тогда спать на спине. Если лежа на животе начинает болеть спина, то не спать на животе. Использовать всякие подушки, чтобы придать себе удобное положение.
Вот. Кстати, вот говорят, что очень вредная такая поза для сна. Это когда ты, ну, короче, одна нога прямо, другая согнута в бок, и ты вот так вот лежишь, как бы и на животе спишь. Угу. Я не знаю, понятно объяснила?
Понятно, но я не думаю, что это вредная
не вредно?
Поза для сна. Конечно, нет вредных поз, за исключением поз, которые из-за каких-то индивидуальных особенностей вызывают какие-то проблемы. Угу. Ну, понятное дело, если, например, не знаю, у человека больная спина, у него болит она только после определенного положения, то ему нужно его избегать. Или если у человека апноэ сна, это остановки дыхания во сне, которые там только на лежа на спине в его случае возникает, то тогда можно пришить, например, теннисный мячик в футболке или на футболке для сна сделать кармашек на спине, туда класть теннисный мячик. Это мешает спать на спине. В некоторых случаях мы используем такое у людей, у которых позиционный храп только в положении на спине. Но на самом деле, если у человека есть апноэ сна, то лучше над ним не издеваться, использовать специальный аппарат, который надевается как маска на лицо, нагнетает воздух, помогает человеку дышать во время сна.
К слову про храп, вау, вот, кстати, вот, ну, с мячиком удивительно для меня, какие-то вообще прикольные техники, впервые слышу. У меня ситуация недавно была, в общем, приехала тетя из Беларуси ко мне в гости, вот, крестная моя мама, и она говорит, я говорю, все, ночуешь у меня? Она говорит, да, хорошо, а где я буду спать? Я говорю, ну, со мной будешь спать. Она говорит, хорошо, но я храплю. Я говорю, да ладно, ну, что я там не слышала? Вот, а я работала тогда, она уже легла спать, я закончила работать, и я прихожу очень уставшая, то есть я уже вот настраиваюсь на то, что я засну буквально через 5 секунд. И я захожу в комнату, я не понимаю, это соседи сверлят или тетя храпит?
Действительно, храп, он очень громкий. И мы наблюдаем, что у людей, которые спят с храпящими, у них снижается слух на то ухо, которое ближе к храпящему
Ух
человеку.
Ты.
То есть это, ну, реально очень громко, очень мешающе. И многие люди приходят лечиться от храпа только потому, что, например, мешают супруге. Ну, действительно, такой повод, чтобы не портить отношения в семье, сделать операцию. Там проводят такую операцию уволопалатопластика, когда отрезают часть мягкого неба, который свисает и перекрывает дыхательные пути. Особенно, когда человек расслабляется, и вот это все перекрывает дыхательные пути, начинает так колебаться, от этого вот этот шум, храп и возникает. И эти ненужные ткани просто отрезают. Довольно простая операция, на самом деле, как гланды удалить, например. Быстро человека выписывают, быстро он восстанавливается, но храп проходит. Угу. В 90% случаев примерно это помогает.
А почему вообще мы храпим? Что происходит? Не дает, это получается... Нос не может дышать?
Нет, это вот, вот эти ткани мягкого неба. Ты в мультиках видела, вот такой язычок показывает, там какой-нибудь персонаж глотает, он хватается за этот язычок, чтобы не упасть.
Да.
И вот у некоторых людей, у храпящих, он вот прям огромный, он свисает чуть ли не вот прям в глотку туда.
Ага.
И люди говорят, почему я храплю? Я говорю, вот возьмите зеркало, вот фонарик, посмотрите, видите, как у вас язычок свисает? Посмотрите, там, например, у супруги у вашей, а у нее там маленький язычок. Понимаете, он просто во время сна мышцы мягкого неба, они тоже расслабляются, свисают еще больше, и вот этот храп возникает. Еще с возрастом, например, особенно у мужчин могут откладываться жировые отложения на шее, и они в том числе вот именно в мягких тканях неба откладываются, и плюс еще вот эти ткани неба, они тоже могут стареть. И то есть как лицо у нас обвисает с возрастом, так и эти ткани. И поэтому видим, что чаще всего храпят пожилые мужчины, у которых, да, уже вот эта мягкая ткань провисла, у которых есть лишний вес, потому что он тоже сужает вот эти дыхательные пути. У них еще даже апноэ сна, остановки дыхания во сне могут присоединиться, потому что эти ткани просто так... и перекрывает дыхательные пути, и он дышать перестает. И поэтому, если кто-то из слушателей у своего, например, родственника наблюдает такую картину, что он храпит, 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 а потом перестал, а потом с шумом делает вдох, то это повод насторожиться, потому что все это время родственник не дышал, его мозг, сердце и другие органы страдали от недостатка кислорода. Он проснулся, сам того не осознавая, чтобы сделать вздох, вот так вот взбодрился. Mm-hmm. В итоге сон тоже страдает, вообще глубокого сна нет, человек постоянно сонный, разбитый, он максимально быстро засыпает, даже там за рулем он едет, на светофоре может заснуть. Так что таких людей нужно срочно к сомнологу, чтобы подтвердить это апноэ сна наверняка, и подобрать специальный аппаратик, CPAP он называется, который вот так вот маску с таким хоботом, как у слоника, присоединяются. Люди сначала в шоке, говорят, нет, я это не буду носить, но мы говорим, ну, поспите хотя бы одну ночь с ним. И люди просыпаются впервые за много лет выспавшиеся, потому что они получали достаточное количество кислорода, у них не было вот этих микропробуждений, потому что аппарат им нагнетал воздух, который раздвигал эти ткани, и дыхательные пути были свободны.
Хотела спросить, а влажность воздуха влияет на храп?
Напрямую нет.
Нет.
Это, конечно, хорошо, влажный воздух для кожи, для слизистых, там, не знаю, риск инфекции снижается, но на храп непосредственно не влияет. То есть храп мы обычно лечим как раз вот этой операцией, если она не помогает, то тогда вот этот CPAP используется, про который я говорила.
Поняла. Есть такое кольцо для сна, знаешь?
Нет.
Ну, надеваешь, и кольцо типа считывает, сколько ты спишь.
Сна.
Да, вот как трекер сна. Вот в нем вообще есть какая-то польза, преимущество, смысл?
Нет смысла, потому что они врут очень сильно.
Да?
Да. Например, даже вот такие фитнес-браслеты, очень многие на них ориентируются, приходят ко мне на прием и говорят, доктор, я сплю хуже, чем 70% других пользователей. Я говорю, а вы нормально себя чувствуете? Они говорят, да. Я говорю, ну все, не парьтесь. То есть это путь для, опять же, невроза, наблюдая за вот этими показателями, переживать за свое здоровье, хотя вот конкретно касательно сна они очень сильно врут. В той сомнологической лаборатории, где я обучалась, проводили такое маленькое исследование, сравнивали, что показывал трекер сна на часах и что показывала полисомнография. Просто полисомнография, чтобы ты понимал, там вообще десятки датчиков, то есть на голове, датчики, чтобы снять электроэнцефалограмму, электрическую активность мозга, потому что в разные стадии сна у нас разные волны мозговой активности. Датчики вот здесь возле глаз, чтобы считать движение глаз, потому что в определенную фазу сна, быстрого сна с быстрыми движениями глаз, у нас глаза двигаются, и это как раз вот эти датчики считывают. На щеки, чтобы посмотреть, есть ли бруксизм, это когда человек зубами скрежещет, да, напрягаются ли у него жевательные мышцы. Датчик в нос, чтобы поток воздуха отмерять, измерять. Датчики на грудь, чтобы и сердечный ритм, и движение грудной клетки можно было считать. На палец пульсоксиметр, ну, это понятно, после пандемии все уже знают, что такой уровень кислорода в крови смотреть. На ноги, чтобы посмотреть, нет ли синдрома беспокойных ног или периодическое движение конечности во сне. Это разные штуки. Короче, прям супер серьезно. И вот может ли часы или колечко показать, что как человек спит, да, ну, то есть он может максимум считать пульс, может считать, возможно, не знаю, как кольцо устроено, может быть, показания кислорода и движение человека, но этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы о том, как человек спит, поэтому не стоит на вот эти гаджеты ориентироваться, они не точны.
Почему возникает бессонница? Вопрос.
Много причин. Если, во-первых, бессонница разная бывает. Она бывает острая, которая там несколько дней длится. Бывает хроническая, которая уже месяцы длится. И у них, как правило, разные причины. Острая почти всегда от стресса развивается, какого-то сильного. Причем это может быть как позитивный, как негативный стресс, там кто-то умер или какая-то беда случилась, так и позитивный, то есть какой-нибудь там, не знаю, новая работа, это тоже может быть стресс, хотя человек всегда туда хотел попасть. Хроническая бессонница вообще куча всяких причин, просто все может вызвать бессонницу. У нас есть списки того, что вызывает бессонницу, это разные хронические заболевания, там сердечные системы, дыхательные системы и так далее, там нервные системы, это могут быть лекарства, вообще любые практически, то есть антидепрессанты, стимуляторы, препараты, которые при гипертонической болезни используются, антибиотики и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть просто все в жизни может вызвать бессонницу. Вот так. Поэтому мы, конечно, смотрим индивидуально, с чем человек пришел. Например, я тестирую на тревогу-депрессию. Если человек тревожен, депрессивное расстройство, то надо их, естественно, лечить, чтобы справиться с бессонницей. Или оказывается, у человека просто нарушен режим сна, он не знает каких-то базовых правил гигиены сна и не догадывается о том, что можно изменить, чтобы лучше спать. И вот ему подсказывают, что, например, там, не спите днем, если вы не можете после этого заснуть, и так далее, и так далее.
А мелатонин помогает?
Мелатонин?
Или это больше такой эффект плацебо?
В большинстве случаев, да, это эффект плацебо. Обычно мы его используем только после 55 лет, когда у людей снижается естественная выработка мелатонина. У молодых людей он практически неэффективен. Мы иногда его предлагаем при джетлаге использовать, это когда человек в другой часовой пояс улетел, или при социальном джетлаге, например, для сов. Мы можем использовать, которым трудно заснуть в положенное время, можем предложить мелатонин использовать. Но на самом деле при джетлаге, при совизме, у жаворонков самый эффективный метод – это соблюдение режима сна и бодрствования. Все. Это самое основное.
Вот так вот. А я, кстати, пила какое-то время мелатонин, но мне кажется, да, что это была такая пустышка просто вот для моего какого-то личного спокойствия, и это реально помогало почему-то.
Но у него есть какие-никакие исследования, да, он довольно безопасный препарат, даже в инструкции к нему написано, что не было никаких побочных эффектов после употребления 100 таблеток мелатонина. Я даже не знаю, что хотел человек добиться этим, он, наверное, очень хотел спать, надеюсь, это не была попытка уйти из жизни какая-то, но вот человек выпил 100 таблеток мелатонина, ничего не произошло. И это такой безопасный препарат, поэтому его часто назначают детям или старикам, у кого проблемы могут быть со здоровьем, или беременным, например, потому что он каких-то побочных эффектов не вызывает, но и эффективность его тоже весьма...
Зависимости от него нет.
Сомнительно. Зависимости точно от него нет.
Супер.
Да.
Отлично. Вернемся к вопросу про сонные параличи. Почему вот нам такие именно галлюцинации видятся?
Хороший вопрос. Я не уверена, что вообще это кто-то изучал. Но вообще это считается нормальным, что у человека есть галлюцинации при засыпании и при пробуждении. И я просто помню в детстве, у меня были своего рода иллюзии при засыпании по типу «Алисы в стране чудес», когда все предметы казались либо слишком огромными, какой-то я в огромной комнате лежу, либо, наоборот, слишком маленький. Но, не знаю, может, у меня такая особенность психики, мне казалось вообще по приколу, так, я так ждала, что у меня такое будет. При засыпании я буду смотреть на комнату, она будет такой необычной казаться. И очень часто, да, подобное встречается, что у человека может быть галлюцинация при засыпании и при пробуждении. Ну, если это особо не беспокоит, а обычно на это не жалуются, то ничего мы с этим не делаем.
Ну, а почему вот именно кажется, что сидит, ну вот если в контексте сонного паралича, сидит на мне какой-то черт и душит? Угу. Вот почему именно такая галлюцинация?
Такая особенность, что они устрашающими могут быть. Угу. Большинство людей, которых я опрашивала или чьи истории я читала про сонный паралич, они говорят, что у них страшные были галлюцинации. Это именно, да, какая-то неприятная черная фигура или какие-то страшные личности вокруг. Пауки ползают. Ну, короче, ничего приятного.
Да. Так. Обратная сторона, ты сказала, сонного паралича — это лунатизм.
Угу.
Вот что такое лунатизм?
Лунатизм — это то, что нам массовая культура показывает обычно. Человек ходит во сне и что-то творит. Правда, массовая культура часто показывает не совсем точную картину. Лунатики, они идут с закрытыми такими глазами. На самом деле у людей при лунатизме глаза открыты, иначе они бы натыкались на предметы. И он по-разному может проявляться. Кто-то просто может встать с кровати, кто-то может заниматься сексом со своим партнером. Это даже называется сексомния. И партнеры очень не любят, когда мы лечим их близких от этого, потому что, типа, вот, начали лечить, у нас тут вся жизнь половая порушилась, знаете ли. Вот. Но хотя с этим бывают и проблемы, потому что довольно тяжело бывает разобраться в каких-то криминальных делах. Там кто-то может утверждать, что, например, я был во сне.
Да-да-да.
И есть такие случаи резонансные, когда один мужчина во сне на машине доехал до своих, по-моему, это был теща и кто там, как правильно называется, муж, свёкр, ладно.
Свёкр, наверное.
Нет, теща и тесть, наверное, да, тесть. Вот, доехал до тёщи тесть, их убил, жестоко вернулся домой, и его оправдали, потому что у него, во-первых, была какая-то подтверждённая история лунатизма, вот прям с исследованиями полисомнографическими, все знали, что он лунатик. Во-вторых, он был в хороших отношениях с ними, он сам был в шоке, что он проснулся весь в крови. Короче, жуткие истории бывают. Поэтому, ну, смотрим, насколько это выражено. Чаще всего это у детей бывает, а само проходит. Поэтому стараемся обезопасить как-то внешнюю среду, чтобы окна нельзя было открыть, может быть, какие-то решетки, чтобы ребенок не выпал, класть матрас на пол, чтобы он не упал, не разбился. Вот. У взрослых, у женщин молодых есть такой интересный вид лунатизма, называется синдром ночной еды. Когда девушки сидят на диете, а потом просыпаются в
просыпается кракен.
Да-да-да, в крошках от чипсов, там пачки вокруг от чипсов валяются. Или даже некоторые идут на кухню и готовят себе полноценный обед, съедают его и просыпаются, и видят на кухне полные разгромы. Это довольно опасно, на самом деле, потому что человек может порезаться или обжечься.
Это реальные истории, что да, люди просто да? во сне готовят себе еду, да. едят и...
Да? Синдром ночной.
Вау.
Да.
Если хотите понять, что такое лунатизм, посмотрите серию смешариков, где бараш лунатит, там супер все объяснили. Вот, спасибо большое режиссерам.
Да, куда мы без смешариков?
Да, и операторам. Спасибо всем, кто так хорошо снял бараш. Теперь вопрос про сны. Я, как человек околоэзотерический, верю в то, что... Ну, у меня, во-первых, были вещи сны. Реально, сбывалось. И причем не один раз, много раз. Не знаю, как это работает. У тебя было когда-нибудь такое?
Ну, я тебе могу рассказать, как вещи сны работают, как-то оправдывают ученые.
Да.
Во-первых, может просто сработать интуиция. Человек видит какие-то сигналы в течение дня, он их не интерпретирует, потому что у него нет времени, ресурсов на это, но во сне это все складывается. Например, человек, я не знаю, на работе заметил, что начальник как на него косо посмотрел, он краем глаза увидел, там какое-то заявление странное лежит, а ночью у него все сложилось, и он понял, что его уволят. Да. Ему приснилось, что его увольняют. А в итоге его уволили, но на самом деле просто его мозг предсказал, что это может быть на основе каких-то реально существующих предпосылок. Или, например, это может быть просто совпадение, да, потому что все-таки снится нам много всего, и что-то из этого может реально с реальностью совпасть. И вообще сны наши, по некоторым теориям, существуют именно для того, чтобы предсказывать реальность, чтобы мы тренировались проживать разные жизненные ситуации, и вот рано или поздно это пригождается. Кроме того, могут быть самосбывающиеся пророчества, да, когда человеку, например, снится, что его уволят, и он начинает нервничать дико, он начинает там факапить по-различному, выполняя задачи, и в итоге увольняют, потому что он ведет себя как человек, которого нужно уволить.
Угу.
Вот так.
Прикольно. Но у меня вот те вещи и сны, которые снились мне, я не знаю, мне кажется, трудно как-то сделать так, чтобы я в течение дня что-то увидела. Ну, что у меня было? Мне снились все мои оценки за экзамены. То есть я просыпалась, я уже знала, какая у меня оценка будет. Мне снилось, что... Вот это вообще интересная история. Значит, снится мне сон, в котором просто приходит знание, что моя подружка переспала с новым парнем. Ну, так получилось, Елена. Мне не снился ничей секс, просто приснилось знание. И я с утра еще думаю, как прикольно, что мне это приснилось. Надо ей об этом написать. Но потом я думаю, что это как-то слишком странно написать, типа, привет, я знаю, что у вас был секс, пока. И я решила ничего не писать. Все, вечером так получилось, что я была в депо, вот, и я, получается, что-то там пробыла какое-то время, моя подружка увидела, что я в депо находилась по какой-то соцсети, и звонит мне и говорит, ты еще здесь? Я со своим парнем, типа, погнали, я вас познакомлю. Я говорю, нет, прости, не могу, я уже уехала. Но тут я вспоминаю свой сон утренний и думаю, о, я тебе сейчас напишу, что мне снилось. И говорю, прикинь, мне приснилось, что вы там туда-сюда. Она говорит, ты что, ведьма? И все так и было. И реально, в ночь, когда мне приснился этот сон, они переспали. Ну, я же не могла это...
Ну, может быть, ты какие-то знаки видела, что
у них близится к этому. Ну, я не знаю.
У него уголочек презерватива из кармана торчал, я не знаю. Но на самом деле, возможно, тут еще сыграл роль такой эффект, забыл его название, но его часто используют различные предсказатели. Они предсказывают много всего,
да.
Но люди запоминают только то, что сбылось. Такие, вау, он предсказал вот это, а то, что здесь остальных предсказаний не сбылось, это их не волнует. И, возможно, ты сейчас с тем же эффектом столкнулся, у тебя много всяких снов бывало про твоих близких людей, но не все вот эти штуки реально оправдывались, да? Или с оценками тоже. Тоже, возможно, тебе уже снились оценки, но ты запомнил только тот случай, когда они совпали с реальностью.
Да.
Так что, может быть, тут что-то есть, какое-то более реалистичное объяснение.
А как вообще вот, почему нам наше бессознательное выдает именно вот это? Как происходит, я не знаю, система, как загружает нам эти сны, кто их придумывает, почему нам снится именно это? Опять же, ребята, если вы хотите понять, как нам снятся сны, посмотрите серию «Смешариков снотворец», по-моему, она так называется, где Бараш всем писал, что, чтобы им приснилось. И в итоге потом там все постарались, чтобы он сам наконец-таки заснул, потому что он не мог спать, потому что он все время писал для других сценарий снов. Вот кто нам пишет сценарии?
Нам пишет наш мозг.
Бараш.
Есть вообще такая теория, самая популярная, которая объясняет, почему мы видим сновидения. Она называется активационно-синтетическая теория, потому что во время сна у нас в мозге активируются какие-то зоны. Абсолютно спонтанно. Там зона, отвечающая за воспоминания, которое было с нами 10 лет назад, потом зона из серии смешариков, да, и все это у нас в мозге одновременно возникает, а так как наш мозг любит всему находить объяснение, он старается синтезировать что-то из вот этих отрывочных моментов, которые часто несовместимы, и в итоге мы видим какие-то безумные сновидения, где, я не знаю, там тот же Бараш из смешариков 10 лет назад с нами тусил,
да,
и мы просыпаемся и думаем, боже, что это происходит вообще? Ну, вот такое объяснение тому, почему у нас возникают сны.
Угу. Кстати, еще у нас в семье очень распространено, что если снятся определенные вещи, то случатся определенные события. Вот из разряда: говно снится к деньгам, свиньи снятся к тому, что подкладут свинью, коровы снятся к болезни. Ну, вот это вот первое, что я запомнила.
Ну, это сонники, да, вот это распространённое довольно и тема. Но здесь, опять же, работают вот эти все психологические механизмы, которые работают там при любых других видах предсказаний. То есть здесь люди обращают внимание только на то, что сбылось, здесь имеет место самосбывающееся пророчество, потому что все-таки предсказываются не супер какие-то редкие вещи, там типа к деньгам, там приснилось говно, да, к деньгам, но человек может это привязать к чему угодно. Рубль он нашел или зарплату заплатили, ну, что довольно часто происходит. Поэтому, ну, я скептически отношусь к сонникам, к вещам, снам и так далее. Кажется, что есть у всего более рациональное объяснение.
Самое время для рубрики «Эзотерическая минутка». Это рубрика, когда я задаю два таких необычных вопроса. Вот, первый вопрос. Ты веришь в судьбу?
Отчасти да. Объясню, почему. Есть так называемый детерминизм, который считает, что все наши действия, они заранее определены нашими предыдущими действиями, которые определены другими нашими действиями, которые определены чуть ли не нашей генетикой и какими-то обстоятельствами при рождении. Поэтому я понимаю, что многие события в нашей жизни, они уже предопределены чем-то, и это трудно изменить. И это немножко перекликается, может быть, знаешь, есть такой ученый Сапольский,
да,
который говорит о том, что у нас нет свободы воли, потому что все наши решения, они связаны вот с каким-то внешними обстоятельствами, которые на нас влияли, то есть мы не могли это предотвратить. То есть в этом плане все довольно, с одной стороны, грустненько, что мы не можем влиять на свою жизнь, с другой стороны, вроде бы как и оптимистичненько, потому что оправдывает многие неприятные вещи, которые с нами происходят.
Да, вот да. Так. Второй вопрос. Как ты думаешь, что происходит после смерти?
Мне понравился, как сказал Киану Ривз на каком-то интервью, что после смерти я знаю одно, что те люди, которые нас любили, будут по нам скучать.
Ну, красиво. Ну, ладно. А как же там все вот эти теории бесконечные о пятом, о двадцатом? Не, ну я понимаю, у всех, да, свой взгляд на эту такую тему. Непростой вопрос достаточно.
Непростой вопрос, ну это такое, знаешь, как бы я материалистка, то есть я, ну, понимаю, что, ну, я была на вскрытии, как любой медик, и я видела, что там души никакой нет внутри. Но я при этом интересуюсь наукой. И, например, там всякие квантовые теории люблю читать, и там довольно много странных вещей, которые говорят о том, что, ну, как будто наш мир, как что-то необычное в нем есть, что наш разум понять не может. И такое ощущение, что всякие философские идеи стоиков... Блин, я сейчас такую замороченную, конечно, штуку скажу. Я в один день посмотрела видео по квантовой теории, посмотрела видео про философию стоиков, и все это так пересеклось, что как будто бы подтверждается существование квантового бессмертия, что человеческое как бы существование не может умереть, потому что существует сразу много параллельных вселенных.
Да, и типа если я в это умираю, то я все еще живу.
Да, 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 да. И вот мне просто это взорвало мозг не так давно, и я до сих пор про эту тему думаю, что как будто бы наши сознания действительно могут быть бессмертны.
Угу.
В таком даже научном контексте. Удивительно.
Да.
Вот.
Это правда, что на ночь лучше не использовать гаджеты, не смотреть телевизор, что вот за 30 минут до сна лучше все вот это убирать, там читать книжку?
Раньше было убеждение, что гаджеты опасны в первую очередь своим светом, что вот есть там вообще синий свет мониторов, который прям разрушает у нас весь мелатонин, поэтому люди заморачивались, носили желтые очки, кто хотел улучшить сон, серьезно, такие продаются, мне кажется, до сих пор. Во всех телефонах есть режим ночной,
да,
где желтый фильтр включается.
Да, да, да.
Да. Хотя последние исследования говорят, что не настолько сильное влияние, там какой-то процент мелатонина разрушается, например, у молодых и так мелатонина очень много, а у пожилых его очень мало, и поэтому все равно особого влияния этот свет не окажет, потому что и так мелатонин, что там было его чуть-чуть меньше стало, какая разница. Вот, поэтому сейчас считается, что гаджеты, они не столько влияют за счет света, сколько за счет контента, который мы потребляем. К сожалению, многие контент, он очень захватывает наше внимание, стимулирует нашу систему, нервную систему. Например, всякие игры компьютерные, да, особенно какие-нибудь игры там в три в ряд, которые просто бесконечно могут затягивать. Или лента в ТикТоке, Reels в Инстаграме, запрещенные соцсети.
Боже.
И вот они вот прям тоже не дают нам оторваться, такую дофаминовую петлю нас сажают. Или сериалы, например, да, когда в следующей серии ты, блин, не можешь прерваться, пока весь сезон до конца не досмотришь. Поэтому лучше такого контента, стимулирующего, избегать. Но если, например, человек будет с телефона читать книгу, это довольно спокойный контент. Скорее всего, на сон это негативно не повлияет. Mm-hmm. Или я знаю, что многие люди слушают подкасты перед сном. Это еще прям в последнее время супер популярно. Ко мне приходят, спрашивают, можно ли слушать подкасты. Я говорю, пожалуйста, слушайте, если вам это помогает заснуть. Единственное, ставьте таймер, чтобы этот подкаст выключился, и вы потом не проснулись, что типа вы слушали какой-нибудь подкаст про котиков, а проснулись, а вам рассказывают про то, какие там есть кланы на зоне и так далее. Бывает и такое.
А вообще вредно засыпать под что-то?
Если это не мешает сну, то нет, не вредно. Если это помогает расслабиться, то можно включать там звуки природы, белый шум, подкасты и так далее. Кого что успокаивает? Там я знаю люди, которые true crime смотрят, чтобы успокоиться. Ага. Ну, если это помогает, почему нет? Единственный нюанс — лучше поставить таймер, чтобы выключилось, и потом уже, когда человек спит, его не пробуждали какие-то громкие звуки. Вот так.
А на качество сна не влияет, если это будет продолжать? Ну, вот, допустим, у меня просто как? Я всегда себе что-то включаю на ночь, и зачастую это какие-то, ну, достаточно такой непростой контент, это не просто там звуки природы, это какие-то психологические разборы, ответы на вопросы психолога, все такое. И я, мне всегда очень лень ставить таймер. Я вот как поставила телефон, легла спать, просыпаюсь через 7 часов, у меня там уже какие-то лекции квантового сознания, все туда-сюда. Вот вредно, если я сплю под это?
Может быть вредно, потому что это может мешать сну. Особенно если там какие-то громкие вставки могут быть, у человека может быть какое-то микропробуждение. Поэтому лучше не лениться, все-таки таймер ставить.
Да. То есть я этого даже не пойму.
Можешь не понять, но сон может быть хуже, поэтому я предложила провести эксперимент, попробовать с таймером, засыпать и посмотреть, будет ли лучше сон, может быть, лучше будешь высыпаться.
Вот есть такая тема, как память, то, что ты если будешь слушать на ночь, то ты типа что-то запомнишь. Это бред?
Смотри, учёба во сне — это бред. Исследования, которые проводились, не подтвердили, что может там, не знаю, какой-нибудь учебник поставить в записи, и человек его лучше запомнит. К сожалению, это так не работает. Но сон вообще для учебы хорош, поэтому если важно что-то хорошо освоить, то хорошо бы это делать не в день, когда нужно это сделать, а накануне через сон. Потому что люди, которые поспали после выполнения какого-то задания, его потом выполняли лучше, согласно данным исследований. Ну, собственно, это одна из теорий, почему нам нужен сон. Сон нужен для того, чтобы вот эти знания в голову упаковывать.
Все, поняла. Но обучение во сне — это бред.
Пассивное, да.
Понятно. Теперь вопрос такой алкогольного характера. Почему, когда выпьешь, очень хочется спать?
Насколько я помню, вырабатывается аденозин просто, который успокаивающим действием обладает, поэтому человек засыпает. Но, к сожалению, алкоголь и на другие системы влияет, там кортизол выше, мелатонин ниже, поэтому сон не очень качественный. Получается, есть даже пословица: сон алкоголика глубок, но короток, да, или крепок, но короток, ага, да, потому что человек засыпает быстро, но он рано пробуждается, могут быть потом проблемы.
Вот, это закон подлости. У тебя всегда похмелье, и ты просыпаешься ни свет, ни заря, и думаешь, и жизнь хочет, чтобы ты страдал в этот момент.
Ну вот, к сожалению, да, алкоголь плохо влияет на нервную систему. На самом деле, одна из самых таких вредных штук для нашего мозга. Угу. То, что некоторые противники алкоголя с пены у рта говорят, что от алкоголя вы потом высываете клетки мозга. Но в чем-то они правы, потому что клетки мозга действительно от алкоголя погибают. И если человек злоупотребляет алкоголем, мы прям видим, что у него мозг как орешек усыхает. То есть прям...
А злоупотребляет это сколько?
Вообще много пьют, обычно это все-таки про таких запоенных алкоголиков скорее речь, но на самом деле безопасных доз алкоголя нет вообще. И даже вот те допустимые дозы, там, типа бокальчика вина, она все равно негативно сказывается, поэтому лучше от алкоголя вообще отказаться для здоровья. Но, понятно, жизнь такая, мы в социуме живем, не пить невозможно, поэтому предлагают ограничиваться одной дозой алкоголя для женщин, двумя дозами алкоголя для мужчин. Доза алкоголя — это либо там чуточку, шотик крепкого алкоголя, либо
шотик,
бокал вина, либо, по-моему, там что-то около 300 мл пива. То есть это небольшие количества на самом деле, совсем такие... Не про то, чтобы набухаться, а скорее просто попробовать там вкус алкоголя.
Мне кажется, после 300 миллилитров пива и шотика будет сложно остановиться. Понятно. О, вообще, вот такой интересный вопрос. Почему нам снятся кошмары и эротические сны? И возможно ли испытать оргазм во сне? Спойлер, да. Вот.
Ну, содержание снов зависит от нашего опыта, от того, что наш мозг синтезирует, и еще очень от нашей сферы интересов, потому что люди обычно видят то, что их окружает в жизни, или то, что их очень сильно интересует. Поэтому чаще всего про эротические сны на самом деле рассказывают молодые мужчины. Возможно, это еще связано с социальными факторами, потому что женщины стесняются часто про такие эротические сны рассказывать, и, возможно, они не реже, чем мужчины выглядят, видят такие сны, но, тем не менее, мы по статистике видим, что чаще про эротические сны рассказывают мужчины. Вот. И, соответственно, если человека там тревога повышена, или он видел какие-то страшные вещи накануне, у него могут быть кошмары. Особенно это часто бывает у людей с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством, да, и таких людей приходится медикаментозно иногда лечить, потому что у них кошмары повторяющиеся, и нужны специальные препараты, чтобы от этого избавить.
Я еще слышала, что снится либо то, чего ты хочешь, либо то, чего ты боишься.
Ну, да, в принципе, звучит разумно.
Я всегда теперь, когда мне что-то снится, примеряю и думаю, интересно, я этого боюсь или я этого хочу?
Особенно тебя, когда смешарик, да, приснился?
Да. Вот, а про оргазм во сне?
Ну, теоретически это возможно, потому что я не изучала эту тему, признаюсь честно, но я знаю, что многие женщины про это рассказывают, поэтому, да.
Это возможно. Ну, то есть там же прикол в том, что как бы по сути-то ничего не происходит, а по факту все происходит.
Но ведь оргазм, он завязан часто на психологии, да?
Да,
ведь,
да.
Ведь есть те, которые могут получить его просто от психологической какой-то стимуляции, поэтому почему бы не получить его от какого-то чудесного сна?
Все правильно. А как сделать так, чтобы приснился эротический сон? Есть какой-то лайфхак?
Такого, к сожалению, не могу подсказать. Теоретически можно подумать, что, наверное, он может случиться, если человек будет много об этом думать или много смотреть каких-то эротических материалов, тогда, возможно, у него будут эротические сны.
Угу.
Возможно. Трудно сказать. На самом деле, я знаю, как, в принципе, сны себя заставить видеть, если человек никогда не видел сны.
Как?
Во-первых, можно просто этого захотеть, потому что это считает наука, что люди все видят сны, и некоторые просто не запоминают
да.
их. Поэтому человеку стоит сказать, ну ты попробуй, запомни. И они начинают видеть сны. И мы иногда в экспериментах такое наблюдаем, что приходят люди, которые не видели сны, но им предлагают все-таки попробовать хоть что-то вспомнить, и они радостные говорят: «Да, я смог видеть сны». То есть они настолько старались, что все-таки сны получилось увидеть. Можно попробовать проснуться в фазу быстрого сна, потому что люди, которых будет в стадию быстрого сна, они чаще могут вспомнить воспоминания. Это можно сделать там, в полисомнографической лаборатории теоретически, но слишком дорогой и тяжелый к исполнению метод, проще попросить кого-нибудь, кто рядом находится, понаблюдать за веками, под веками, когда начнут бегать глаза, значит, это фаза быстрого сна.
Uh-huh.
И тогда человека разбудить, и он с большей вероятностью вспомнит сон. Или можно использовать метод Сальвадора Дали. Он засыпал с ключом в руке, свесил его вот так вот. Слышал,
ой, да? У меня там мне сестра рассказывала. Сестра... Извините, у меня просто история такая смешная. Сестра рассказывает, как надо засыпать. Она, ну блин, просто это было так тупо в контексте. Она мне говорит, надо засыпать с бутылкой в руке. Я говорю, нафига, Галь? Она говорит, да ты не понимаешь. А у меня там все было уже не остановить. Я просто было смешно, потому что засыпаешь с бутылкой в руке, когда бутылка падает, ты типа просыпаешься, потому что ты ее перестаешь держать.
Да.
Правильно?
Ну, по сути, да, в стадию быстрого сна, помнишь, я говорила, у нас мышцы расслабляются, и вот когда рука разжимает ключ, падает, он звенит.
Да,
а
да,
пол, человек
да.
просыпается, вот Дали в этот момент просыпался, свои сны зарисовывал и рисовал свои сюрреалистичные картины.
Ой, прикольно.
Да. И тот же метод тоже можно использовать. Можно использовать маску для осознанных сновидений. Это такая маска, она, ну, типа, как обычная маска для сна, но там встроены датчики, которые отслеживают движение глаз, когда у нас быстрая фаза сна, и светодиоды, которые мигают, когда эту фазу фиксируют. И, типа, человек спит, но он во сне ощущает вот эти вспышки света. И это ему говорит о том, что он находится во сне. И он может, ну, просто проснуться, запомнить сон, а может... попробовать практиковать осознанное сновидение.
Ой, как интересно.
Да, это надо очень интересно. Осознанное сновидение, это же считалось довольно долго какой-то эзотерической штукой.
Да.
Ну, типа там какие-то чудики что-то там управляют снами, строят миры во снах, ну что за бред. Но оказалось, это правда, существующее явление. Как это подтвердилось? Взяли человека, который утверждал, что он может управлять своими снами, его положили в функциональный томограф и предложили сжать руку в кулак. И на функциональном томографе загорелась область мозга, которая отвечает за сжатие руки в кулак. И ему сказали, давай ты теперь заснешь в томографе, как будешь в осознанном сне, мы тебе подадим сигнал световой, и как ты его заметишь, ты сожми тоже руку в кулак. Он говорит, no problem. Он заснул, ему послали световой сигнал, он сжал руку в кулак во сне. Рука не сжалась,
ага,
реально.
Ага, ага.
Но в мозге загорелась та же область, которая за это отвечает. Круто. И так ученые поняли, что он осознает себя во сне и может выполнять какие-то действия. Вот так.
А ты когда-нибудь пробовала?
Знаешь, меня спрашивают периодически, но я думаю, блин, я и так, типа, днем там все работаю, какие-то задачи решаю. Типа, я еще во сне должна всем этим управлять. Может быть, я буду лучше отдыхать. Мы как-то записывали подкаст об осознанных снах, и после этого, когда я спала, я осознала, что я нахожусь во сне. И я думаю, да, сделаю что-нибудь, что я никогда не делала. И мне пришло в голову, что, типа, во сне человек никогда не сможет посмотреть на свои руки. Я думаю, да, я посмотрю на свои руки, и я, то есть, совершила осознанное действие, я подняла руки перед собой, я на них смотрю и думаю, офигеть! И в этот момент как бы все рассыпается, и я просыпаюсь. Но был вообще прикольный опыт, и я прямо проснулась, вообще думаю, прикольно,
ну, да,
как во
да,
сне.
Необычно.
То есть, может быть, я попрактиковала что-то такое, но, не знаю, когда я ложусь спать, я уже так устала, я думаю, блин, еще чем-то заниматься,
ну, да,
ну как-то
да,
же
да.
лень.
Согласна.
Вот, так что это нужно прямо обладать таким характером, желанием большим этим заниматься. И истории, которые я слышала от людей, которые этим занимаются, что они начинали практиковать осознанные сны, делали всякие крутые штуки, там встречались с роскошными женщинами, строили мечты, миры какие-то, ну, просто все там было супер, они облетели весь мир, но потом они...
Проснулись.
Нет, нет, им просто надоедало все это. Они типа, ну, мы все это сделали, но мы понимаем, что это нереально, и как-то не такие эмоции, как могли бы быть. Вот, поэтому...
Такое. Наигрались в Майнкрафт.
Да, наигрались. Хотя, с другой стороны, вот для людей, у которых кошмары есть, вот, например, с ПТСР, как раз обучение осознанным сновидениям может быть частью терапии. Потому что они прерывают свои кошмары или меняют их сюжет. Вот так.
А правда, что когда падаешь во сне, значит, что растешь?
Не знаю. Не знаю. Хороший вопрос.
Спасибо. Ну, я не могла не задать. Хорошо, есть какие-то... Вот прежде чем про лайфхаки спросить, почему лунатиков нельзя будить?
Почему нельзя? Можно будить, если что-то они хотят сделать, что угрожает их жизни, но лучше не нужно это делать, потому что если их разбудить, они испугаются, они будут растеряны, ну, просто дискомфорт испытают.
Но люди. Там считается же, что надо как-то их уложить спать. Просто.
Ну да, лучше их вернуть просто в постель, чтобы они, естественно, проснулись. Ну, потому что это, ну, просто человеку будет не очень приятно. Например, если близкий человек там испачкался чем-то, то там я не буду кричать, типа, ты там обосрался, вытри свою рожу. Там. Нет, я как-нибудь тактично постараюсь там вытереть его, чтобы он не расстроился и что-нибудь такое. И то же самое с пробуждением. Если, например, у мамы маленький ребеночек идет, и она знает, что если она его разбудит, он там будет смотреть испуганно и плакать, зачем она будет делать? Она его просто в постель вернет, чтобы он проснулся более комфортно.
Mm-hmm.
Вот так.
Все, теперь про лайфхаки. Какие есть лайфхаки для того, чтобы лучше засыпать? Там, считать овец. Вот у меня лично лайфхак. Я увидела у одного психолога упражнение такое. Надо представлять себе свой идеальный день через 5 лет. Каким он будет. И я начинаю представлять, блин, я там до 9 утра не могу представить, я уже засыпаю. Вот какие есть еще такие упражнения, какие-то советы,
чтобы лучше заснуть? Да, на самом деле много довольно рекомендаций. Я скажу базовые, которые мы предлагаем людям, у которых есть проблемы со сном, типа бессонница. Во-первых, стараться график соблюдать, ложиться, вставать в одно и то же время. Особенно вставать, потому что отход ко сну нам тяжело контролировать. А вот проснуться по будильнику мы можем в какое-то конкретное время. И вставать, причем нужно в одно и то же время, даже после плохих ночей, когда совсем не удалось поспать, зато получится накопить усталость к следующей ночи и лучше заснуть. И еще важное правило – не оставаться в постели, если не получается заснуть за 15 минут. Это нужно для того, чтобы не было ассоциации, что постель – это место для страданий, чтобы не было вот этого невроза, когда человек лежит и думает – ну вот, я не заснул сейчас, значит, у меня впереди там вся ночь страданий. Нет, так не должно быть. Человек не смог заснуть за 15 минут, нужно встать с постели, заняться спокойным делом вне нее. Пусть это будет приятное дело. То есть человек думает, ну, не заснул, зато почитаю книгу, на которую давно не хватало времени, например, да? Ну, заранее может продумать, что это может быть за спокойное дело. Кто-то книгу читает, кто-то занимается рукоделием, там, вышивание, картины по номерам, там, мозаика алмазная и так далее. Кто-то принимает ванну, делает маникюр, кто-то делает маленькую уборку или какую-то физическую активность. Есть, например, такая прикольная йога-нидра, которая прям направлена на расслабление. Можно что-то такое попробовать. И когда человек почувствует сонливость, начнут тяжелеть веки, слипаться глаза, зевота пойдет, то тогда можно вернуться в постель и опять попробовать заснуть. Если опять не получится за 15 минут, то снова повторить вот этот цикл. И таким образом человек еще больше устанет, ему проще будет следующей ночью засыпать, и разорвется вот эта ассоциация, что постель – место для страданий, постель будет связана только со сном. Вот так.
К слову, про алмазную мозаику. Вопрос к людям, которые ее клеят. Вам совсем нехуй делать, скажите честно. Ладно, на самом деле у меня просто болезненная история есть с такой мозаикой. Мы были у бабушки, в общем, в гостях, и что-то я решила поклеить эту мозаику, и вот у меня передо мной открыт вот этот кейс с разными вот этими маленькими алмазиками. Вот, и значит, я лежу вот так вот на животе, подперлась руками, закончила там какую-то энную часть работы, и такая... И все эти алмазики разлетаются. Я думаю, блин, только этого не хватало. Вот, в общем, если вам нравится алмазная мозаика, ради бога, сколько угодно. Вот, классно. Я вот вообще, я всегда ворочаюсь туда-сюда. Я в телефон лезу все время, если меня заснуть получается.
Ну, это не очень, да, потому что мы уже обсудили. Это еще стимулирует твой нерв систему, ты какую-нибудь новость прочитаешь нашего веселого государства, и такая еще триггернешься сильнее. Поэтому не нужно, да, этого делать. Лучше заранее продумать, чем спокойным ты можешь заняться, чтобы потом проще можно было заснуть. А так, из методов расслабления довольно много есть методик из разных разделов психотерапии, например, вот когнитивно-поведенческая терапия. Угу. Да, можно заняться опровержением всяких дисфункциональных мыслей. Например, человек загоняется, что если я не засну, то все, я провалю завтрашний день. И он сам себе должен придумать рациональный ответ. Например, ну, у меня уже было такое, что я не спал, но как-то я справлялся с своими делами, так что ничего страшного. Или, например, человек загоняется по поводу того, что я сейчас не засну, у меня будут проблемы со здоровьем. Но там парочка бессонных ночей жизни не навредит. Да, в долгосрочной перспективе, если будет сохраняться бессонница, с ней получится справиться, это может навредить здоровью, поэтому лучше к сомнологу сходить, например. Но если там пару ночей не получится заснуть, ничего страшного не случится. Главное избегать там вождения и других травматических штук, потому что внимание ниже после бессонной ночи, и можно как-то себе навредить или попасть в ДТП. Вот. Поэтому такие опровержения дисфункциональных мыслей, они могут быть полезны. Или, например, в КПТ есть прикольные методики мышечной релаксации по Якобсону или Джекобсону, тоже, наверное, знаешь, как психолог. Когда человек напрягает поочередно разные группы мышц, например, сжал кулаки, сильно-сильно-сильно, потом расслабил.
Да,
и
да,
это
да.
помогает более глубоко расслабиться. Так, мышцы лица напрячь поочередно, мышцы рук, корпуса, ног. Это помогает тело хорошо расслабить. Или можно, например, использовать методики из терапии принятия ответственности. Когда человек с этими мыслями, которые роятся у него в голове, пытается разобщиться. Например, представить, что это не его мысли, а радио плохих новостей. И это на самом деле какой-нибудь диктор такой говорит: смотрите, Вася опять не может заснуть. Посмотрим, как он справится с завтрашним днем. И это как-то становится смешно, и от этих мыслей получается отдалиться и не так насчет них переживать. Или, например, из mindfulness много классных методик. Mindfulness — это терапия осознанности, которая помогает всяких медиташках, вот на медиташках всяких она основана, и там различные методы медитации, это может быть бодискан, когда человек прислушается к ощущениям в своем теле, начиная от пальчиков ног и поднимаясь выше, или, например, это может быть медитация в виде представления какого-то приятного места, можно там представить домик у бабушки, где всегда было спокойно, или вообще какое-то вымышленное пространство, типа вот как мы на облачках сейчас, представить, что ты на облачке, никаких проблем нет, и, возможно, это поможет заснуть.
Угу.
Вот так.
Угу. Класс. Очень много полезных советов на самом деле. Почему мы разговариваем во сне?
Ну, это что-то типа лунатизма тоже.
Это тоже. Это просто разновидность.
Да.
Угу. Исчерпывающе. Завершающий вопрос. Как поменять режим сна, если вот, например, ну вот я пришла, да, я там заснула в 6, проснулась в 3 часа дня, я весь следующий день до часов, ну минимум, ну до часу ночи я точно не буду хотеть спать. Вот как в какой-то момент себе пересилить, долго не ложиться спать? Или что нужно сделать, чтобы вот его как-то отладить?
Ну, смотря в каком направлении ты хочешь его отладить, например, ну, скорее всего, ты хотела бы раньше ложиться, раньше вставать.
Да.
Не стоит себя насиловать, во-первых, пытаться заснуть пораньше. Это не выйдет, если ты уже накануне выспалась. Поэтому ложись тогда, когда почувствуешь сонливость. Пусть это будет даже под утро, например, там, в 3-4 часа утра, но ты встань рано. Да, тебе будет тяжело, потому что ты спала несколько часов, ты будешь разбитая весь день, но зато к следующей ночи тебе, скорее всего, уже будет просто заснуть в нужное время, потому что ты будешь уставший. Либо можно вообще даже ночью не спать, такой более экстремальный вариант, но это тоже помогает наладить режим сна. Вообще, что мы предлагаем вот с совом, например, да, чтобы режим сна наладить? Во-первых, это ложиться, вставать в одно и то же время. Можно попробовать так называемую хронотерапию. Это когда человек ложится на 3 часа позже каждую ночь. Например, он ложится в 3 часа ночи обычно, тогда следующей ночью он ложится в 6 часов утра, потом ложится в 9 утра, потом в 12 утра, и так пока не пройдет по кругу, и как потом однажды он заснет, допустим, в 12 ночи. как ему бы хотелось. И вот этот режим стараться удержать. Плюс мы совам дополнительно предлагаем использовать светотерапию по утрам. Берет специальная лампа, очень яркая, 10 тысяч люкс, и на этого человека светят, например, во время завтрака по утрам, чтобы снизить вот эту выработку мелатонина, чтобы он легче проснулся, чтобы был сигнал его циркадным ритмом, что вот сейчас утро. Или можно просто выйти погулять, но сейчас, конечно, темновато для этого, да. Поэтому проще использовать лампы, ну или хотя бы просто яркий свет включать. А на ночь можем использовать мелатонин. Вот это редкое исключение, когда предлагается использовать мелатонин у молодых людей, чтобы вот так наладить режим сна. А у жаворонков вариантов, к сожалению, меньше, мы их только можем засвечивать вечером, чтобы они были чуть-чуть пободрее и могли ложиться позже. Угу. Вот так.
Очень интересно. Спасибо огромное за всю информацию. Было полезно. Мне вот особенно... Я до сих пор под впечатлением адских будильников. Я себе обязательно установлю, скачаю, вот, и буду беситься на них все утро. Следующее. Вот. Спасибо большое за участие. Было супер полезно.
Очень интересно.
Все обязательно подписывайтесь на Иру. Ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь на меня. И спокойной ночи. Я вам сегодня приснюсь 5 раз голый и не дам. Всем пока-пока!